Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 21 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко совершил рабочую поездку во Всеволожский район. Визит начался с осмотра нового детского технопарка «Кваториум» в 3-й Муринской школе. 20 дорог к садоводствам, расположенным на территории Петербурга, планируется отремонтировать до середины ноября. Большинство работ по благоустройству проездов уже выполнено. В Петербурге объявлен сбор помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Поддержать пострадавших в ходе нового витка азербайджано-армянского конфликта можно в течение недели до 29 сентября. На Манежной площади открылся фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие». Гости могут приобрести фермерские продукты и попробовать особую кухню регионов Серебряного ожерелья России. В Великом Новгороде завершился чемпионат высоких технологий. Петербуржцы вошли в тройку лидеров в очень важной для нашей города компетенции – летающая робототехника. Уже сегодня в 9 вечера в музее-заповеднике Петергоф стартует традиционный осенний праздник фонтанов. Мультимедийный спектакль «Наследники» можно будет увидеть и завтра. Сегодня в гостях у нашей программы председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман. В рамках обновления системы мониторинга атмосферного воздуха в Петербурге запущены 3 новые станции. Как на сегодня обстоят дела с качеством воздуха, которым дышат горожане, что больше всего его отравляет, как осуществляется экологический мониторинг и какие новые возможности открываются с введением в эксплуатацию современного оборудования, обо всем этом разговор с гостем программы «Новости дня». Свои вопросы Александру Герману вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также свой вопрос в письменном виде вы можете прислать на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56 или задать его в устной форме по телефону. Прямой номер студии 347-50-03. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Губернатор Ленинградской области совершил рабочую поездку во Всеволожский район. В программе визита новый детский технопарк «Кваториум», областное отделение Российского общества знания, судостроительное предприятие, стройплощадка врачебной амбулатории и обновленный парк «Надежда». Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Инспекция Александра Дрозденко во Всеволожский район началась с осмотра нового детского технопарка «Кваториум» в 3-й Муринской школе. Губернатор высоко оценил новые учебно-исследовательские цифровые лаборатории по биологии, экологии, химии и физике, на оборудование которых было выделено более 82 миллионов рублей. В «Кваториуме» школьники смогут осваивать учебные беспилотники, 3D-принтеры, роботы-манипуляторы и многое другое. Далее губернатор принял участие в заседании областного отделения Российского общества знания. Филиал в 47-м регионе был создан всего полгода назад, и его наблюдательный совет лично возглавил Александр Дрозденко. На заседании обсудили ключевые моменты интеграции областных проектов в общую систему общества знания и вопросы воспитания молодежи. Затем областной губернатор отправился в Дубровское сельское поселение. Там Александр Дрозденко осмотрел производство предприятия «Гризли», где выпускают очень востребованные алюминиевые катера, и проинспектировал строительство врачебной амбулатории, рассчитанной на 110 посещений в день. На долгострое пришлось менять подрядчика, и сейчас медучреждение уже готово на 90%. В амбулатории начали отделку внутренних помещений и обещают ввести в строй весной следующего года. Александр Дрозденко указал на недочеты, попросил переделать фасад. Подрядчик обещал исправить. Кроме того, в Дубровском сельском поселении глава 47-го региона осмотрел обновленный парк «Надежда». Всего в Ленобласти по программе формирования комфортной городской среды уже благоустроено более 70 общественных территорий. Ленинградцы сами выбирали эти объекты путем голосования на портале 47.городсреда.ру.
Накануне глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский внезапно подал заявление в отставку. Губернатор Дрозденко выразил уверенность, что в районе работает крепкая и профессиональная команда, и все, что запланировано, она выполнит. В Петербурге завершилась основная часть запланированных работ по благоустройству подъездных дорог к садоводствам, которые расположены на территории города. Всего в этом году планируется отремонтировать дорожное полотно 20 таких проездов. С подробностями Мария Гордеева.
Близость дачных участков к городской цивилизации не гарантирует транспортную доступность. Однако теперь путь до многих садоводств в черте Петербурга стал комфортнее. В прошлом году представители Управления по развитию садоводства и огородничества совместно с районными администрациями провели инвентаризацию подъездных дорог, которые нуждаются в благоустройстве. Оказалось, что особого внимания требуют 20 из них. Речь идет о проездах в Выборгском, Красносельском, Курортном, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Невском и Красногвардейском районах. Большинство из них уже отремонтировали. Еще 6 закончат до 15 ноября. На эти цели потребовалось более 130 миллионов рублей, рассказал начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях.
Выполнена работа уже по благоустройству 14 подъездных дорог. Это где-то доступ к 19 садовым товариществам. Поэтому такая вот работа ведется. Ну, представляете, вроде как и в городе, в черте города садоводство. Да, вот дороги не существует, дорога вся разбитая, и людям просто зачастую тяжело добираться. Поэтому такое решение было принято, да, и в этом году до 15 ноября практически все дороги будут приведены в нормативное состояние. Мы говорим об аварийных дорогах.
Кроме того, планируется расширить еще одну программу ремонта дорог к садоводствам, которую совместно финансируют власти двух регионов. Речь идет о приведении в порядок подъездов к СНТ на территории Ленобласти. Дело в том, что многие петербуржцы летом выезжают на свои загородные участки. До конца этого года должен быть выполнен ремонт подъездных путей к 6 садоводствам. Всего за ближайшие 3 года планируется привести в порядок 21 региональную дорогу и 64 муниципальных. При этом дачники могут обратиться в управление со своими предложениями по включению в программу подъездных дорог, которые требуют особого внимания.
Лидер «Справороссов» Сергей Миронов сегодня посетил Петербург с рабочим визитом. Он побывал в петербургском филиале фонда «Защитники Отечества», встретился с ветеранами боевых действий, а позже осмотрел экспозицию исторического парка «Россия. Моя история». С подробностями Владимир Снитков.
Одним из основных пунктов в графике рабочего визита председателя партии «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова в Петербург стало посещение местного филиала фонда «Защитники Отечества». На встрече обсуждали опыт социальных координаторов по оказанию адресной помощи ветеранам и членам семей погибших бойцов, вопросы, с которыми чаще всего обращаются в филиал, а также необходимую помощь со стороны органов государственной власти. Сергей Миронов отметил важность стоящих перед организацией задач и выразил готовность помогать в решении возникающих вопросов на законодательном уровне. Напомним, фракция «Справедливая Россия за правду» недавно выступила с инициативой, чтобы военным пенсионерам, участвующим в зоне боевых действий, компенсировали их пенсию.
Дело в том, что в соответствии с законом, если военный пенсионер восстанавливает свою службу в вооруженных силах в любом качестве, то пенсия ему прекращается выплачиваться. Вот с какого перепуга? Я направил обращение правительства с предложением устранить несправедливость по отношению к военным пенсионерам, которые пошли добровольцами на фронт. Пришел положительный ответ от правительства в ближайшее время, эта несправедливость будет устранена.
Также в ходе рабочего визита Сергей Миронов посетил исторический парк «Россия. Моя история». Здесь он познакомился с экспозициями и работой парка, в том числе по патриотическому воспитанию молодежи и доступности учреждений культуры для жителей Петербурга.
Новости дня. Хроника событий.
В Петербурге объявлен сбор помощи беженцам из Нагорного Карабаха. Поддержать пострадавших в ходе конфликта можно в течение недели до 29 сентября. С подробностями Ольга Добышева.
Более 10 тысяч человек на сегодня имеют статус насильственно перемещенных лиц. Всего Армения готовится принять до 40 тысяч жителей Нагорного Карабаха. Гуманитарная ситуация в регионе обострилась в результате нового витка Азербайджана-армянского конфликта. Сбор помощи беженцам из Нагорного Карабаха организовали в Петербурге Армянская региональная молодежная ассоциация и благотворительный фонд «Вива». Сейчас необходимы строго 2 категории товаров. Это сухое детское питание, не в банк, со сроком хранения больше полугода, и памперсы для взрослых. Собранную помощь 30 сентября отправят в Москву и 2-3 октября на самолетах доставят в Армению. Именно поэтому все купленное нужно передать с чеками, чтобы вещи пропустили на таможне, предупреждает учредитель Армянской региональной молодежной ассоциации в Петербурге Филипп Давыдов.
наша молодежная организация «Арма» совместно с фондом «Вива», это врачи и волонтеры Армении, мы распределили на различные города, различные категории. В Москве собирают другие категории, памперсы для детей, необходимые медикаменты и так далее. Собираются помощь для самых незащищенных, потому что ожидается именно первый поток беженцев в Армению. Детей, женщин, стариков, для этих групп необходима эта гуманитарная помощь.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, обеспечиваются места для временного проживания и горячее питание. Петербуржцы могут приносить необходимые вещи ежедневно с 10 утра до 10 вечера по адресу Кирочная улица, дом номер 19, вход в арку во двор.
Продукты, изделия народных художественных промыслов и кухни 11 регионов, входящих в серебряное ожерелье России, в Петербурге в преддверии Всемирного дня туризма стартовал фестиваль-ярмарка «Натуральное путешествие». С подробностями Вячеслав Чуманов.
За полтора года Петербург завоевал 30 наград за достижения в сфере туризма. В прошлом году внутренний туризм восстановился и вырос на 10%, а в регионах Серебряного ожерелья этот показатель оказался в полтора раза выше. В Петербурге турпоток вообще вырос на 33%, пояснил организатор фестиваля-ярмарки «Натуральные путешествия», председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
Есть такой неформальный мировой индикатор, что когда количество туристов превышает количество жителей, турист становится системообразующей отраслью экономики. У нас в прошлом году было 8 миллионов гостей, в этом году мы надеемся на большее количество, и что очень важно, все больше приезжают семьи с детьми. Санкт-Петербург – это учебник под открытым небом. И, конечно, здесь можно воочию увидеть главные страницы истории нашей страны за последние 320 лет. Дети – главные наши мотиваторы для путешествия. Но если детям понравится в Санкт-Петербурге, то родители вместе с ними приедут сюда не один раз и вернутся снова и снова.
На Манежную площадь, на фестиваль-ярмарку «Натуральные путешествия» организаторам удалось привлечь не только туристов. В торговых павильонах представлены продукты, изделия народных художественных промыслов и кухни 11 регионов, входящих в серебряное ожерелье России. Участники из Республики Коми предлагают попробовать пельмени с семгой. Калининградские повара готовят мидии на белом вине. Гатчинские фермеры привезли оригинальную зелень «Романеско». Это сорт брокколи, скрещенный с цветной капустой. Первым торговый павильон осмотрел губернатор Петербурга Александр Беглов.
Мы продвигаем наш самый главный проект северо-запада «Северное ожерелье». Сейчас обошел всю ярмарку, посмотрел, очень интересно. Много очень украшений для молодежи, хотел бы, чтобы посмотрели. Здесь представлены наши петербургские коты, которые Эрмитаж охраняет, другие наши музеи. И очень вкусная продукция, которая представлена предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области, другими.
В традициях древних ярмарок на Манежной площади устроен балаган. Гостей приветствует дворцовая стража в петровских мундирах и треуголках. Фея запускает мыльные пузыри. Фрейлина приглашает покачаться на качели лодочки. В одном из павильонов предлагают делать деньги. Любой желающий может сам отчеканить монету на свадьбу, ну или просто на счастье. На входе установлен сток сена в виде гигантского кота. Организаторы предлагают посетителям придумать имя этому символу фестиваля-ярмарки «Натуральное путешествие».
Традиционный осенний праздник фонтанов Государственный музей-заповедник Петергоф посвящает году педагога и наставника. Сегодня и завтра гостей ждет мультимедийный спектакль «Наследники». Подробности в репортаже Артема Сащенко.
В этом году на мультимедийный спектакль осеннего праздника фонтанов ждут больше 30 тысяч человек. Гости увидят 7 персонажей, которые расскажут об изобретении телеграфа, телефона, фотографии, авиации и других достижений науки и техники, без которых не представить себе нашу сегодняшнюю жизнь. Название спектакля «Наследники» обыгрывает и тот факт, что современный Петергоф является наследником традиций, заложенных Петром I. Концепция праздника и представления, по словам постановщиков, заключается в том, чтобы словно обнять зрителя. Для этого расширилось на 20% пространства светодиодного экрана на Большом каскаде. Теперь поверхность экрана порядка 300 квадратных метров. Новая конфигурация сцены также позволит вывести артистов ближе к зрителям. Публика у итальянского и французского фонтанов на какое-то время окажется в самом центре действия. Для спектакля в гротах и на террасах Большого каскада появятся декорации иллюминационных сооружений 18-19 веков и реконструкции исторических фейерверков. Уже на генеральных репетициях стало ясно, как эффектно сочетаются современные мультфильмы мультимедийные технологии с исторической подсветкой дворца и фонтанов. Кроме того, впервые с 2017 года останется открытым во время праздника фонтан-корзина. Режиссер представления Станислав Парфенов начал работать над новым спектаклем, как только закончился прошлогодний, рассказал в РИО генерального директора музея-заповедника Петергоф Роман Ковриков.
Как только заканчивается один праздник, мы уже тем же вечером начинаем думать, что будет в следующем году. Что подготовка этого праздника занимает год. В этом году будет участвовать более 40 артистов. Это подготовка видеоконтента, она занимает огромное время, это больше полугода. Надо просто рисовать видео, рисовать картинки для мэппинга. Помимо огромного количества светодиодных экранов, весь дворец становится одним большим экраном. Особенность этих спектаклей в том, что сценой является сам ландшафт Нижнего парка.
22 сентября гости смогут бесплатно с большой оранжереи парка отправить открытки особого дизайна. Осенний праздник фонтанов не означает окончание сезона. Фонтаны в Нижнем парке будут работать до 15 октября.
+18.25 в Петербурге, +22 градуса сейчас в нашем городе. Атмосферное давление в норме, 761 миллиметр ртутного столба. Ветер дует юго-восточный со скоростью 2,8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 59%. В последние четверти часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. В Петербурге стартовал форум субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес». Со 2 по 17 октября в северной столице впервые пройдет фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». Новый фестиваль «Мой Рахманинов» пройдет в 4 городах России в рамках празднования 150-летия композитора. Выставка, знакомящая с историей создания и воплощения на сценах театров самых известных пьес Александра Островского, открылась в музее-квартире Блока. Подробнее об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга Александр Герман. В рамках обновления системы мониторинга атмосферного воздуха в Петербурге запущены 3 новые станции. Как на сегодня обстоят дела с качеством воздуха, которым дышат горожане? Что больше всего его отравляет? Как осуществляется экологический мониторинг? И какие новые возможности открываются с введением в эксплуатацию современного оборудования? Об этом сегодняшний разговор с нашим гостем. Свои вопросы Александру Герману вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать свой вопрос в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. И сегодня есть возможность задать вопрос по телефону. Прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется буквально через несколько секунд.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. С удовольствием представляю гостя. Свое место перед микрофоном в нашей студии занял Александр Герман, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга. Александр Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, как я уже сказала, 3 новые станции запущены в рамках обновления системы мониторинга атмосферного воздуха в нашем городе. И перед тем, как обратиться к новым возможностям, которые предоставляет это современное оборудование, я вас попрошу рассказать в целом, охарактеризовать качество атмосферного воздуха в нашем городе.
Ну, я могу сказать, что по наблюдениям, которые проводим и мы, и, соответственно, Росгидромет Санкт-Петербурга, загрязнение атмосферного воздуха квалифицируется как повышенное. Это идет оценка по 5 наиболее значимым контролируемым загрязняющим веществам. Поэтому на сегодняшний день она именно такая. Но могу сказать, что раньше, в предыдущие годы, эта оценка была еще выше по загрязнению, потому что работало большое количество промышленных предприятий, работало большое количество автомобильного транспорта на, скажем так, бензиновом топливе, на дизельном топливе. И сейчас, благодаря тому, что идет последовательная политика по переходу на экологически чистые виды топлив, на газомоторное топливо, и новые автобусы у нас появляются на газомоторном топливе, и появляются электробусы, которые, соответственно, работают на электрической тяге, загрязнение воздуха становится значительно меньше.
Угу. А вот слово нашей слушательницы, она прислала свой вопрос на WhatsApp. «Добрый вечер», пишет Анна. «Едешь, спускаешься с Пулковских высот над городом Смог, въезжаешь как в Мартеновский цех. Вроде бы убавилось производственных площадок, но в городе очень тяжелый воздух. Что предпринимают ответственные за создание благоприятных условий проживания в нашем городе?»
Ну, основными загрязнителями, понятно, мы знаем, это является автомобильный транспорт и промышленность. Потому что топливно-энергетический комплекс, который тоже там считался достаточно большим загрязнителем, на сегодняшний день уже перевел практически все свои котельные на газ, на экологически чистый вид топлива. Потому что раньше, если помните, были угольные и дизельные, скажем так, мазутные кочегарки, сейчас переводят уже все на газ. Осталось небольшое количество, порядка всего 7, скажем так, котельных, которые еще работают на этом виде, на таком экологически чистом виде топлива.
Планируется уже в ближайшее время
все их уже, модернизирует. Вот, поэтому, скажем так, вся работа, скажем, нами, нашим комитетом, промышленными предприятиями, которые осуществляют выбросы в атмосферу, постоянно ведется, направлена как раз на снижение загрязнения. Ставят новые фильтры, ставят новые очистные сооружения для воды, для того, чтобы не только в атмосферу, но и, скажем так, то, что касается водосброса, тоже было все в хороших параметрах.
Угу. Я вас попрошу надеть наушники. 347-5003, телефон студии, и уже есть телефонный звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос.
Меня зовут Лебедева Ольга Сергеевна, я живу в Сосновой Поляне, на улице Тамбасова. Но я думаю, что я не одна такая, поэтому, значит, при определенной розе ветров, ветра, дующего с волконки, то есть южного ветра, ночью спать невозможно, в связи с тем, что химический запах, значит, вот буквально не дает дышать и вреден для здоровья. У меня болеют в семье очень многие легочными заболеваниями. А весь этот запах, навивается из мусороперерабатывающего завода на Волконке. Хотелось бы знать, фильтр там надо поставить или что, или розы ветров поменять.
Ольга Сергеевна, да, спасибо большое. В целях экономии времени я вас прерываю. Александр Викторович.
Да, спасибо большое за вопрос. Но могу сказать, что завод на Волконке, тот, который МПБО-2, который сейчас предоставлен, скажем так, эксплуатирует Невский экологический оператор, на сегодняшний день является, наверное, современнейшим заводом в Российской Федерации. И, скажем так, грешить на него, что он, скажем, источает такие запахи, но это неправильно, потому что я последний раз был на этом заводе, наверное, неделю назад, потому что мы периодически туда ездим с коллегами смотреть, как идет модернизация именно этого завода, потому что в декабре прошлого года стартовала первая очередь, скажем так, был технический пуск первой очереди завода по переработке их 200 тысяч тонн в год. И сейчас строится вторая очередь завода. Значит, повторюсь, завод современный, фильтры все необходимые там стоят. Единственное, что с юго-запада там еще возможно, скажем так, вот это неприятные запахи, связанные со станцией водоканала очистки, скажем так, накопления, то, что находится совершенно рядом, как раз в этом направлении, откуда это все, как бы, может, запахи идут. Поэтому грешить на мусороперерабатывающий завод совершенно не надо, потому что там все достаточно на современном уровне сделано. И даже если говорить, как раньше, мы помним, что всегда над мусорными заводами и над мясокомбинатами большими стаями роились птицы, вороны. Я вот помню из детства, я жил в Купчино, и смотрел, когда вот мясокомбинат «Сапсон», вот он там находился, он работал, и всегда большая стая ворон летала. Вот сейчас этого нет, над заводом никаких ворон нет, запахов нет, грызунов практически нет, поэтому я не полагаю, что это именно от завода идет.
Но все-таки жители улицы Тамбасовой, наверное, не ее одной, а многих улиц юго-запада города страдают вот от этой вони. В чем ее причины и какие-то, главное, как можно эту ситуацию урегулировать?
Ну, в основном, да, все-таки больше мы грешим на южные очистные сооружения, Вот, наверное, все-таки оттуда. Вот. А урегулировать, конечно, это наш водоканал, ГУП-водоканал, который работает, и он достаточно хорошо работает. Все, что касается в области экологии, ставит там фильтры и снижает всевозможные выбросы. Это первое. Второе, конечно, там, ну да, роза ветров. Все зависит от розы ветров. Розу ветров мы поменять мы не сможем, к сожалению, только. Вот, поэтому это такое, если Господь Бог, могу сказать. А поэтому запахи, да, действительно, они присутствуют, мы знаем о них, но при этом мы проводим постоянные проверки предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, и могу сказать, что все загрязняющие вещества, все показатели, они в норме, нет превышений. Единственное, что да, действительно запах, но запах, он федеральными, скажем так, нормативными документами не нормируется. Это, скажем, ощущение или так внутренние органолептические способности любого человека, как он его там, скажем, услышал или унюхал. Поэтому у нас есть целая даже рабочая группа, которая специально выезжает из представителей экспертов, которые, скажем так, не то что формально отнеслись, сделали замеры воздуха и сказали, что предельная концентрация не превышена, там ничего не пахнет. Ну, потому что люди-то тоже ходят, они понимают, что все-таки запах откуда-то источается.
Какие ведомства проводят экологический мониторинг, кто следит за качеством воздуха?
Ну, в основном у нас это, конечно, Северо-Западное управление по гидромета. У них есть государственное, они осуществляют государственный мониторинг. Второе — это наш комитет, который тоже использует станции наблюдения за атмосферным воздухом. Ну и подведомственная организация Роспотребнадзора — это Центр гигиены и эпидемиологии. Вот в основном три, скажем так, организации, две федеральные, одна наша региональная, которая занимается контролем, мониторингом загрязнения воздуха в Санкт-Петербурге.
Ну, система экологического мониторинга в Петербурге, наверное, достаточно такая разветвленная. Что из себя она представляет?
Ну, я могу сказать, что система мониторинга, скажем так, атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге, она, наверное, самая продвинутая в Российской Федерации, потому что первые автоматические станции появились в Санкт-Петербурге в 1998 году, вот, потом их обновление произошло, ну, именно обновление материально-технической базы там, в 2010 году, и вот сейчас мы как раз подошли, что мы уже весь парк наших автоматических станций тоже меняем на более современные и такое инновационное оборудование.
А сколько их всего, и как они распределены по районам?
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге 25 автоматических станций, они все распределены по районам Санкт-Петербурга для того, чтобы полностью как бы накрыть Санкт-Петербург, чтобы был охват по всей территории Санкт-Петербурга. Соответственно, расставляли мы их с теми рекомендациями, которые нам дал гидромет и обсерватория Ваейкова, то есть они являются ведущими специалистами как раз в этом направлении, они указали, где лучше всего, в каких локациях расставить эти автоматические станции. Соответственно, по их рекомендациям мы их расставили. И вот 25 на сегодняшний день работают. В перспективе, помимо, скажем так, замены или обновления парка автоматических станций, по поручению губернатора мы планируем запустить в следующем году пилотный проект по созданию высокоплотной сети датчиков по наблюдению за атмосферным воздухом. Они будут являться...
Это помимо станции,
помимо,
да?
станции. Это значит, что предполагается? Вообще, значит, наука нам рассчитала, что для того, чтобы покрыть полностью территорию Санкт-Петербурга там с шагом примерно 200 метров сетку, надо поставить порядка 3000 датчиков. Эти датчики будут небольшие, они примерно там размеров 20 на 20 сантиметров будут установлены либо на столбах освещения, либо в каких-то иных местах, которые будут просто контролировать воздух и передавать именно сигнальным методом. То есть они не будут показывать количественные характеристики. Ну, допустим, сколько там азота или там диоксида чего-то. Они просто будут сигнализировать, будет, скажем так, загораться красная лампа, что есть превышение. Это будет сигнал для того, что в данном месте происходит, скажем, выброс какого-то вещества загрязняющего для того, чтобы, допустим, туда сразу же бы выехала наша мобильная, мобильная лаборатория.
То есть человек будет сидеть перед экраном монитора условно в каком-то центре, и туда будет стекаться вся информация.
Скажем, аппаратно-программный комплекс, который будет показывать. Соответственно, пилотный проект мы запускаем. Вот то, что по поручению губернатора в двух районах, это в Приморском и в Красносельском, потому что как раз Красносельский, там, где жалуются на атмосферный воздух.
Ну, в Приморском там, наверное, получше ситуация.
Но там получше ситуация, но там люди жалуются, знаете, в Коломягах есть АБЗ, скажем так, вот люди тоже там постоянно жалуются. Там. Поэтому там оставляем там эти датчики, их будет там первых 36, для того, чтобы мы, скажем так, привели, исследовали, как это работает, насколько это все показательно, И после этого уже будем дальше тогда развивать сеть.
Угу. Ну вот мы говорим про станции экологического мониторинга. Каким требованиям отвечают именно обновленные станции, современное оборудование?
Ну, все оборудование, которое на этих станциях имеется, оно, понятно, включено в перечень систем измерений. То есть она все, значит, сертифицировано, все имеет, скажем так, допуски. Вот, это первое. Но это основное требование, потому что понятно, что мы все свои данные, мы их, скажем так, сверяем и всегда сличаемся с гидрометом, с показателями, чтобы у нас они, скажем так, не были бы разными. Знаете, значит, если вот там у гидромета будут показатели одни, у нас другие, будет путаница. Поэтому мы всегда делаем какие-то сличительные испытания. Вот, а основные требования, которые, это, конечно, у нас и то, что сегодня работает, это передача информации по телекоммуникационным каналам связи в течение 20 минут. То есть у нас каждая станция автоматическая, она берет воздух, делает измерения, и каждые 20 минут в наш центр, в это наше подведомственное учреждение, отправляют информацию о состоянии воздуха по тем показателям, которые вот есть. Сейчас, на данный момент, на вот этих станциях, которые мы меняем, всего лишь 6 показателей, по которым происходит исследование воздуха. Вот.
А что новые, эти показатели?
Новые, ну, это в основном оксиды, диоксиды, все, что касается серы, азота и так далее. Вот новые показатели, новые станции, которые, соответственно, мы уже расставили, в этом на сейчас уже 3 установлено, до конца года их будет 8, потому что мы еще 5 установим, и даже будет 9. И одна мы установим демонстрационную на Елагином острове, которая будет открытая, то есть она будет, скажем так, с прозрачной стеной, там, где будет видно всю аппаратуру, которая стоит, там будет большой монитор жидкокристаллический, который будет показывать все показатели. То есть люди, которые гуляют на Елагином острове, будут всегда видеть, какое качество воздуха в данный момент.
Так число показателей увеличивается,
число,
да, по сравнению с 6,
которые сейчас?
Число
показателей увеличилось до 24. Соответственно, значит, то, что касается этих показателей, мы опирались на, скажем так, рекомендации, опять же, научных организаций РАС и на мнение экологического совета при губернаторе Санкт-Петербурга. Там тоже достаточное количество экологов, тоже грамотные люди, которые тоже очень обеспокоены там, состоянием воздуха в Санкт-Петербурге и как его контролируют. Поэтому мы вот и как раз и ввели один из показателей, это наличие летучих веществ. В каком количестве они там находятся. Вот. Ну и, соответственно, там метеопоказатели всей радиации. У нас на каждой станции стоит, соответственно, дозиметр, который постоянно в режиме работает. Вот. А основная, конечно, задача — это все-таки увеличение количества проводимых исследований, увеличение количества тех показателей, по которым мы замеряем.
Александр Викторович, где производится это оборудование и насколько производство зависит от зарубежных комплектующих?
Ну, значит, станции, которые мы, нам поставляет поставщик, это Санкт-Петербургское объединение «Неволайн». Вот, в основном аппаратура вся отечественная, потому что могу сказать, что хроматографы, которые установлены, я знаю точно, они производятся в Саратове. Вот, ну и, скажем, газные анализаторы тоже. В основном, конечно, все российское оборудование. Конечно, сложно, подорожало все мне, это действительно так. Мы не скрываем, что, значит, то, что мы когда начинали свою работу по сбору коммерческих предложений, то, что было даже вот в 22-м году, ну, увеличение процентов, наверное, на 30 стоимости.
Экологический мониторинг не только позволяет решить какие-то проблемы, но, возможно, и предупредить их. Это так?
Да, совершенно верно. Ведь вся задача-то, скажем, мониторинга в том, чтобы предупредить. Потому что основная задача в чем, допустим, если сработало где-то превышение или какой-то выброс, мы, допустим, специалист уже видит, на какой станции это произошло, смотрит и анализирует, что на соседних станциях, что они показывают. Вот, если там, соответственно, есть выбросы, у нас туда сразу отправляется мобильная лаборатория, у нас их 3 штуки, вот таких, скажем так, подвижных, которые выезжают и, соответственно, все время берут заборы воздуха и контролируют его. Мы достаточно часто ее используем при крупных пожарах, которые случаются в Санкт-Петербурге, там выезжает и Роспотребнадзор, станция, ну и, соответственно, наша станция тоже рядом стоит, тоже мониторит, там выставляют мачту и делают забор воздуха и контролируют, что там происходит, есть загрязнение или нет.
Еще один вопрос от слушателя премиум. Наушники наденьте, пожалуйста, 347-5003. Добрый вечер. Как вас зовут?
Алло.
Ваш вопрос, да?
Да, здравствуйте. Хотела бы узнать, могут ли жители ознакомиться с результатами мониторинга, есть ли, может, какие-то экскурсии на станции мониторинга атмосферного воздуха у нас в городе?
Спасибо большое за вопрос. Как раз с языка, что называется, сняли. Хотела вас об этом спросить.
Спасибо за вопрос. Значит, все данные со всех станций мониторинга, они в открытом доступе у нас находятся на нашем экологическом паспорте Санкт-Петербурга. Это info.eco.com. Всегда можно зайти и в этом разделе посмотреть. У нас не только атмосферный воздух, у нас еще есть и три станции по поверхностным водам, которые смотрят и контролируют качество воды в реке Неве и так далее. Вот, поэтому все на нашем сайте есть, можно найти и на сайт, соответственно, комитета по природопользованию, ну и, соответственно, по ссылкам перейти и посмотреть по всем станциям, какое качество воздуха там на сегодняшний момент, потому что, повторюсь, каждые 20 минут забор идет, и каждый час практически специалисты его публикуют. Вот.
Что касается экскурсий.
Специально, преднамеренно делаем вот эту, значит, открытую станцию, скажем так, медиа-станцию мы называем, Белагина остров, которая будет стоять, и где можно прийти и просто посмотреть, как она работает. А если необходима какая-то индивидуальная экскурсия, мы всегда открыты, мы всегда готовы, надо просто обратиться к нам в пресс-службу, и наши девушки из пресс-службы организуют любую экскурсию по любому нашему предприятию или по любой нашей, значит, особо охраненной природной территории.
Спасибо большое. Александр Герман, председатель Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга был у нас в гостях. Спасибо за интересный разговор. До
новых встреч. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18.46 в Петербурге, +21 градус сейчас в нашем городе. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Великом Новгороде завершился чемпионат высоких технологий. Петербуржцы вошли в тройку лидеров в очень важной для нашего города компетенции летающая робототехника. Иван Толкунов, студент технического колледжа управления и коммерции, завоевал серебро в основной линейке соревнований чемпионата, а Иннокентий Дудук, ученик Академии цифровых технологий, получил бронзу в юниорской линейке. В Петербурге мужчина обворовал строительный магазин, переклеив штрих-коды с дешевых товаров на дорогие. Чтобы противоправные действия не попали на камеры видеонаблюдения, во время замены этикеток мужчина засовывал руки в глубину торгового стеллажа. Затем нечестный покупатель прошел на кассу и оплатил товары по цене, не соответствующей действительности. В итоге магазин понес ущерб на 16 тысяч рублей. Это было еще в конце августа, а примерно через месяц, 21 сентября, мужчина решил повторить эту схему, но был задержан, прибывший на место сотрудниками вневедомственной охраны и доставленными в отдел полиции. Петербург продолжает ставить погодные рекорды. Ни разу за всю историю наблюдений в городе не было так тепло 22 сентября, как сегодня. В 13 часов на городской метеостанции максимальная температура воздуха поднялась до отметки +22,0 градуса. Таким образом, обновлен суточный рекорд максимальной температуры для этого дня. Прежний максимум, зафиксированный в 1936 году, превышен на 0,1 градуса. Точное значение нового рекордного максимума станет известно после 9 часов вечера, когда будут сняты показания с максимального термометра. Завтра в городе также будет солнечно и очень тепло. Днем воздух прогреется до +23-24 градусов. В воскресенье будет уже не так жарко. Температура понизится до +17. Пройдут кратковременные дожди. Военно-исторический фестиваль «Плацдарм Невский пятачок» пройдет в Ленинградской области в воскресенье 24 сентября. В реконструкции примут участие около 300 человек из разных регионов России. Организаторы рассчитывают, что мероприятие посетит не менее 5000 зрителей. Им покажут сцены боев сентября-октября 1941 года за Невский плацдарм. В рамках фестиваля также пройдет возложение цветов к мемориалу «Рубежный камень». Будут работать интерактивные площадки, рассказывающие о жизни бойцов и командиров на Ленинградском фронте, выставка поисковых находок, состоится выступление творческих коллективов. Курсы валюты, экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на выходные понедельник 96 рублей 4 копейки, новый курс европейской валюты 102 рубля 25 копеек. В Петербурге стартовал форум субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес», который в этом году получил федеральный статус. Во время двухдневной встречи представители более 20 регионов России планируют обсудить важные вопросы, которые имеют значение для экономики всей страны. Губернатор Александр Беглов поприветствовал участников делового события и поблагодарил предпринимателей за вклад в развитие города.
Президент Владимир Путин на Международном экономическом форуме сказал, что, безусловно, конечно, большие предприятия имеют важное значение. Но и малый и средний бизнес вносит весомый результат в копилку развития нашей страны. Все отрасли нашего городского хозяйства абсолютно доступны для вас. И спасибо, что вы принимаете участие и наполняете наш бюджет. Бюджет пополняется. Я уверен, вы тоже будете трудиться и в этом году. У нас тоже будет больше 1 триллиона рублей поступления в бюджет.
Городоначальник подчеркнул, что в прошлом году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось на 7 тысяч, а число самозанятых превысило 500 000. Петербург стал лидером в стране по количеству предоставляемых бизнесу цифровых сервисов.
Новости дня. Культура.
Со 2 по 17 октября в Петербурге впервые пройдет фестиваль современной музыки «Петербургские дожди». Главная цель фестиваля – открыть новые имена талантливых российских композиторов. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Петербургские дожди давно стали не только привычным погодным явлением для жителей и гостей города, но и постоянным героем художественных и музыкальных произведений. Поэтому над названием фестиваля организаторам долго думать не пришлось, говорит председатель Союза композиторов Петербурга, художественный руководитель проекта Антон Танонов. А традиции проекта корнями уходят в фестиваль, придуманный в свое время композитором Андреем Петровым.
Цель и миссия нашего проекта – показать петербуржцам и гостям нашего города, что музыка сочиняется, что композиторов-петербуржцев очень-очень много. Во многих культурах дождь – это символ плодородия, обновления, нового взгляда на устоявшиеся вещи. Уже много лет в Петербурге проходит фестиваль «Петербургская музыкальная весна», который был придуман еще Андреем Павловичем Петровым. Уже несколько лет этот фестиваль невозможно было провести, и «Петербургские дожди» – это своего рода продолжение начинания Андрея Павловича Петрова, но уже в соответствии современных вызовов.
Откроется фестиваль 2 октября в Академической капелле симфоническим концертом «Заклятие солнца», где будут представлены премьеры петербургских композиторов. В программе музыка разных жанров – от хоровой, фортепианной, камерной до народной и электронной. Большим событием в жанре хоровой музыки станет концерт «Запечатленный ангел» в Яне Кирик 3 октября. 6 октября в Дубовом зале Союза композиторов пройдет вечер фортепианных дуэтов «В кругу друзей», который объединит композиторов из разных российских городов – от Казани до Ростова-на-Дону. 16 октября в Большом зале Петербург концерта можно будет услышать русские народные инструменты. Зрителей также ждет инновационная программа «Питчинг-концерт», где будет представлена театральная музыка. Фестиваль не обойдет стороной и электронную музыку в рамках проекта «Планета Земля-2». За 8 концертных программ фестиваль «Петербургские дожди» представит сочинения более чем 50 авторов. Программа подобрана так, чтобы удовлетворить интерес любителей музыки самых разных жанров. Закрытие фестиваля состоится 17 октября. На новой сцене ЛДМ, где прозвучат золотые хиты петербургских композиторов.
Новый фестиваль «Мой Рахманинов» пройдет в 4 городах России в рамках празднования 150-летия композитора. Проект инициировал руководитель Петербургского музыкального театра имени Шаляпина, президент Фонда музыкального развития Фабио Мастранджело. Концерты соединят на одной сцене музыкантов разных поколений. Важной частью фестиваля станут мастер-классы. С подробностями Елена Серова.
Фестиваль «Мой Рахманинов» – это уникальная возможность услышать новые интерпретации хорошо известных произведений гениального композитора. 10 концертов проекта пройдут в театрах Калининграда, Курска, Нижнего Новгорода и Якутска. Творческое наследие Рахманинова прозвучит в исполнении студентов консерваторий и всемирно известных музыкантов. Хорошо знакомые мелодии получили новую жизнь в интерпретации участников и победителей Всероссийского конкурса молодых композиторов. композиторов «Партитура». Сергей Рахманинов – любимый композитор руководителя проекта маэстро Фабио Мастранджело, поэтому идея фестиваля родилась мгновенно.
Проект «Мой Рахманинов» обнимает всю Россию, от Калининграда до Владивостока. Фестиваль начинается именно в Калининграде 21 октября и закончится в Якутске 11 декабря. Два концерта в Калининграде, один концерт в Курске, три концерта в Нижнем Новгороде, из которых первых дирижирую я, и три концерта в Якутске. Для меня это большой год, я думаю, что для всей России, для всех музыкантов и зрителей. Рахманинов является любимым композитором, поэтому я не мог не придумать проект в этом году.
Важной частью фестиваля «Мой Рахманинов» являются мастер-классы для студентов и учащихся музыкальных вузов по специальности академический вокал или фортепиано. Участники смогут получить уникальный опыт совместной работы, способствующий профессиональному и творческому росту. Завершится фестиваль в Якутске, жители которого услышат этюды, картины и романсы Сергея Рахманинова.
Выставка, знакомящая с историей создания и воплощения на сценах театров самых известных пьес Александра Островского, открылась в музее-квартире Блока. Представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям «Гроза», «Снегурочка», «Беспреданница», а также портреты, фотографии, живописные и графические произведения. Елена Медведева расскажет подробнее.
Экспозиция подготовлена совместно с Государственным, Мемориальным и Природным музеем-заповедником Островского «Щелыково». Не случайно местом ее проведения выбран Петербургский музей Блока. Интерес к сцене появился у поэта еще в детские годы. Он не стал актером, но тесно связал свою жизнь с театром. Жена Блока Любовь Дмитриевна была актрисой, а сам поэт входил в состав театрального отдела Народного комиссариата по просвещению РСФСР. В 1919 году Блок стал первым художественным руководителем Большого драматического театра. Помимо творческой работы в БДТ, Блок выступал с докладами и лекциями перед актерами и зрителями, говорил о театре как о могучей образовательной и духовной силе. Конечно, выдающийся драматург Александр Островский оставил свой след в судьбе поэта, говорит куратор выставки Ирина Аполлонова.
Любовь Дмитриевна Блок играла в некоторых пьесах Островского, такие как, например, «Безвидные виноватые». Она исполнила роль Кручининой в театре Путиловского завода. Ну и, в общем-то, в течение всей своей жизни так или иначе была связана с этим именем. Самому Блоку Любовь Дмитриевна, например, очень нравилась, как она исполнила роль Катерины в «Грозе». И то, что Островский был близок к семье Блока, мы решили, что хорошо представить выставку именно здесь. Выставка получилась яркая, красочная, сразу окунаешься вот в эту вот атмосферу. Та же «Снегурочка» сразу привлекает внимание. Мотивы весенней сказки долго зрели в душе самого писателя, заявляя себе в других его произведениях. Фотографии представлены также тех актрис, с которыми были знакомы Александр Блок и Любовь Дмитриевна. Например, Вера Федоровна Комиссаржевская. Она здесь на фотографии в роли Ларисы в спектакле «Беспреданница».
На выставке представлены эскизы декораций и костюмов к спектаклям, портреты и фотографии, живописные и графические произведения, а также подлинные книги и журналы XIX века, говорит Ирина Аполлонова.
Представлен мартовский номер «Русского слова» за 1864 год. И там есть статья Писарева, который оценивал «Грозу» Островского. И также два журнала «Современника» представлены тоже 1864 год. Подлинные издания в витринках, помимо книг, есть даже предметы середины XIX века, вот такие как, например, чернильница, перо, щипцы для снятия нагара.
Каждая из представленных на выставке пьес важная в творчестве знаменитого драматурга. «Гроза» завершает ранний период. Она пишется после путешествия Островского по Волге. «Снегурочка» – последнее произведение в ряду исторических пьес драматурга. «Беспреданница» представляет собой психологическую драму.
Новости дня. Обстановка на дорогах.
По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность городских магистралей на этот час составляет 7 баллов. Самые серьезные пробки на внешней стороне кольцевой автодороги от Комендантского проспекта до Приморского шоссе. Также внешняя сторона не пропускает от Токсовского шоссе до проспекта Энгельса. Большой Обуховский мост, внешняя сторона кольцевой автодороги от проспекта Обуховской обороны, пробка до Мурманского шоссе. Затор на Софийской от железнодорожного переезда до Николаевского проезда. На Мурманском шоссе от проспекта Большевиков Пирожков до АЗС, на Пулковском шоссе от Площади Победы до поворота в аэропорт. Московское шоссе не пропускает от Кольцевой до поворота к заводу «Фоксконн». Проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе от 4-го Верхнего переулка стоит до Ленинградского шоссе. То есть практически все выезды из города в пятницу вечером, конечно, забиты автомобилями. Ну а что касается погоды, то по прогнозу гидрометцентра завтра в наших районах ожидается переменная облачность. Днем облачная с прояснениями погода. Ветер южных направлений во второй половине дня он переходит к юго-западному. Температура воздуха по области ночью плюс 11-16 градусов, днем плюс 20, плюс 25. В Петербурге ночью 14-16, днем 22-24 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. В последующие двое суток, в воскресенье 24 сентября, ожидаются дожди, ночью по области местами с ливнями. Температура ночью существенно не изменится, днем понизится на 5 градусов. В понедельник существенных осадков не ожидается, температура воздуха понизится еще на 1-3 градуса. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до понедельника. Всего доброго. До свидания.